Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это четверг, 22 января. Это как пятница, но только все еще четверг. Зовут меня Роман Щукин. Доброе утро, я приветствую вас. Вы в моторах, а значит, должны ругать, хвалить, сталкивать или предлагать столкновение, прощаться, знакомиться и всяко обсуждать наших лучших друзей. Хотя это не принято, но этих можно. Эти того заслуживают. 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. 7373948. Дальше 925-88-88-94-8. Это смс. Вы уже пишете или, во всяком случае, вы уже думаете о том, чтобы написать о том, как вы въезжаете.
В движении.
Или выезжаете. Таких меньше, больше тех, кто въезжает сейчас в столицу. Я слушаю вас. Где стоите? Как стоите, если знаете? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Гоша.
Да, Гоша.
Сегодня примерно месяц с тех пор, как перекопали в районе Тушинской волоколамку и стали собираться здесь заторы, где я, собственно, и нахожусь. Все терпение.
Вот там, где эти сужения и ограничения движения,
да,
там
да,
и стоите.
Да, да, в районе Тушинской метро, да.
Есть такое дело, спасибо. ДТП в районе Войковской на Ленинградке по направлению в центр уже случилось. Мы ждем обычно там каких-то проблем, и вот сейчас это уже произошло, из-за чего пробка образовалась. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем радиослушателям. Георгий Конькова. Еду по направлению в область, по Киевке, но вижу, что Киевка 3 километра в Москву стоит крепко.
Стоит крепко. Это правда, от Московского туда до Картмазова желтенькая, а потом от Картмазова в сторону Москвы до Московской кольцевой красная. Одно радует, что пересечь вот этот рубеж МКАД, и дальше Ленинский в центр, все свободно. Единственное ДТП в районе площади Гагарина, правый ряд. Проблем пока не вижу из-за этого. Но если и есть, то это какие-то локальные сотни метров и все желтое. На Минке перед Москвой, буквально за километр до Москвы, дорожно-транспортное происшествие, средний ряд, пробка уже растянулась до слияния с Одинцово. И дальше по Минке образовался затор. Традиционно Восток, Куст, шоссе энтузиастов, Рязанка, Волгоградка стоит, как всегда, в Кузьминках ДТП еще дополнительное. А значит, пробка на Волгоградке будет чуть больше обычного. Доброе утро.
Доброе утро, Николай на ГТИ с Каширочки. Сегодня Андропов уже раком очень сильно, прям с самого Каширского шоссе. Что-то здесь при съезде на Андропова и из туннеля стоит грузовик на аварийке в среднем ряду. Ну, поэтому тут хаотичность началась.
Вот видите как, вот слова значат очень много. Вот вы говорите раком, и казалось бы, обычный обитатель наших водоемов озвучит как-то... если вот, омаром,
вижу,
давайте
с прекрасным представителем корейского автопрома, а X-35 не поделили полосы они.
Понятно. И все это говорит о нашей с вами натуре. Все это говорит о том, что даже утром, даже до 7 часов утра мы не собираемся делиться нашими свободами. А наша свобода распространяется на весь, на все свободное пространство на дороге. Все свободное пространство наше. Мы его должны забрать. И поэтому, когда кто-то пытается вклиниться в это свободное пространство, ни пяди нашей земли не отдадим. Отстоим ее даже ценой дорожно-транспортного происшествия. Так думают те, кто сейчас уже стоят в ДТП, только на Ленинградке. Их уже два в районе аэропорта и в районе Войковской. Потом, ну, одним словом, есть аварии. На шоссе энтузиастов в районе Буденного, проспекта Буденного, после Буденного, по направлению в центр. Тоже та же история. Дорожно-транспортная. Не поделили потому что. Но вот потому что есть что-то такое, что... Вот...
Моторы.
И так каждое утро. Итак, каждое утро. Я не очень понял, почему у меня здесь отбивочка сразу новостная идет. Ах, вот в чем дело. Понял, кто-то мне здесь стопы перестал ставить в компьютере. Вы знаете, что давным-давно радиостанции перестали пользоваться чем-то таким кнопочным. Мы не крутим музыку с дисков, хотя раньше такое бывало, в старые добрые времена приходилось заниматься диджейством. Мы ничего не делаем и не жмем никакие кнопки, чтобы отбивки вот эти все шли информационные. В результате одна галочка в компьютере может означать, что вот уже второй день подряд у меня новости хотят выйти сами по себе. А я им не даю этого делать. А, значит так, ваше сообщение, то, что вы уже написали на СМС. После встречи с БелАЗом Мерседес и Лада выглядят одинаково. А если нет разницы, то зачем платить больше? Ну, если вы собираетесь встречаться с представителем белорусской тяжелой автомобильной промышленности каждый день, тогда нет смысла, безусловно. А если не собираетесь встречаться, тогда разница есть и значительная. Мой смартфон показывает, что МКАД от Ярославки до Волоколамки зеленый. Врет. Я посмотрю. МКАД еще раз, откуда? От Ярославки до Волоколамки. От Ярославки до Волоколамки. Нет, не врет. Мой тоже показывает, что все зеленое. ДТП на Ленинградке, я посмотрю сейчас где, потому что это может быть ключевым моментом. ДТП, съезд с Московской кольцевой на Ленинградку в область. Это что означает? Это означает, что там, где съезжают всегда в 2-3 ряда, сейчас еще ДТП случилось. В 7 утра стоит значок. И поэтому, если вы от Ярославки собираетесь ехать в сторону Волоколамки, очень может быть, что пока доедете до Ленинградки, там уже образуется пробка. Сейчас в данный момент нет. Если пулей со скоростью света мотнуться, то проедете действительно свободно. Если придется добираться, а добираться придется минут 30, судя по всему, правда, от Ярославки туда до Волоколамки, даже по пустой Московской кольцевой, там упретесь в пробку. Такая история. После, да, это было. Гоша не проспал, Варшавка летит, 289-й. Да, Гоша традиционно снова с нами, наш корреспондент на московских дорогах. Доброе утро. Ну все. Забрал вчера свою CX-5. Это пишет Алешка. Алешка, который еще вчера был в сомнениях. CX-5 или... Вот это я не помню что. Или Кашкай, по-моему. Правда, Алешка был? Вопрос так стал. То ли Кашкай, то ли CX-5. Забрал такие. Алешка, теперь ждем комментариев, первых впечатлений от автомобиля. Отметина до Кремля за 30 минут. Выходить нужно просто раньше. 371-й прокомментировал. Очень хорошо. По движению вы продолжаете писать. 925-88-88-94-8. Значит, про крепкое словцо. Здесь были какие-то комментарии про крепкое словцо. Знаете, про крепкое словцо вчера у нас, как мне представляется, достаточно времени было уделено этому вопросу, крепкому словцу, а все началось с обсуждения письма видных деятелей культуры, режиссеров, кинематографов, не побоюсь этого слова, которые обратились к премьер-министру, к правительству с предложением отменить запрет на использование ненормативной лексики в художественных произведениях, в частности, в кинолентах. Дискуссии были жаркими. Я бы сказал, что и не только слова нецензурной лексики, ненормативной лексики необходимо фильтровать и отфильтровывать из нашей жизни, но и даже слова с двойным значением, такие как, ну вот только что вы слышали, было использовано, что-то стоит и использовано слово «рак», вот это вот членистоногое. Ну а для чего? Для чего оно было использовано, это слово? Ведь можно же было использовать «омар», если на то пошло. Варшавка стоит, и там омар. Или лобстер. Лобстер, к примеру. Это я все к тому, что в нашей истории очень много художественных произведений, которые каким-то образом могли обойтись и без этого. Это я отвечаю на вопросы по нецензурщине. Спрашивать вас, используете вы ненормативную лексику за рулем, тоже не буду. А если... Если используете, но как не можете сдержать себя, а в салоне дети, приходится прибегать к каким-то ухищрениям. Как помните, жеванный крот, по-моему, что-то такое, щука, брат, есть такие вот вещи. А вообще, по большому счету...
Мамочка, тут недавно чуть не подорвался. Просили рассказать. Мамаша, что, я не понимаю, дети могут не выходить. Да не беспокойтесь,
Однажды Михаил Михайлович Жванецкий про все уже рассказал, и даже про использование...
Чуть все не сыграли.
Альтернативной нормативной лексики в разговоре профессионалов, которые занимаются чрезвычайно опасным делом, подрывом баржи.
Белые, длинные, как... Ромашки, ну просто... И тут подрывники суетятся, как последние... Заложили 500 килограмм тола или тротила. Его знает. Провода у них длинные, как... Ну и тут надо было дернуть за... Ну же...
Ну вот что-то, что-то как-то...
Он не орет, но махнул платком, но только по платку. Прошу.
Вот, хороший. Михаил Михайлович, одним словом, всегда, когда в жизни появляются какие-то вопросы к происходящей действительности, к реальности, всегда, когда окончательного ответа не можешь найти, нужно обращаться к творчеству Жванецкого, как мне кажется. Однажды он ответил на все, и даже на использование ненормативной лексики, и вариантов, вариантов, как этого избежать. Потому что и иногда вот так вот. Что вы хотите, чтобы вот так вот половина людей за рулем разговаривала? Ну нет, конечно. Поэтому по случаю, по делу, а режиссерам оставим режиссерова думать о том, как вписать вот эту лексику в кинематограф, в художественное свое произведение. Почему рак грубо, а омар нет? Потому что 333-й. Доброе утро. Холодно, однако, в Кожухово минус 14, пишет Олег. Да не холодно, Олег. В Кожухово вашем теплее, чем в Москве. Мы сейчас ломанемся к вам отогреваться. Потому что здесь минус 17 только что было заявлено нашей службой информации. И сайты, которые о погоде говорят, дают те же минус 17, а днем сегодня около 11 будет. Но к выходным должно уже чуть потеплеть, 5-3, пятница, суббота, следующая неделя и вовсе гораздо теплее. Одним словом, вот. Напомните, пожалуйста, миллионам автолюбителей, чтобы не забывали фары включать в темное время суток. Повальные невидимки ездят, 151-й. Вот по-честному с таким не сталкивался. Вот так, чтобы вот по-настоящему не видел. Нет, нет. А все потому, что автоматический режим работы ближнего света или ходовых огней, которые обязательны у нас, если вы помните, и автомобили, которые проходят сертификацию для использования и для продажи на российском рынке, обязаны в режиме авто всегда давать нам ходовые огни включать. Поэтому этот режим у нас всегда на автомобилях активирован. Правда же? Ну, правда же активирован всегда. И в результате мы не испытываем с этим никаких проблем. Несколько слов о правительстве московском, в частности, о той части московского, о лучшей части московского правительства, что занимается дорожным устройством. Власти не планируют вводить новые зоны платной парковки и повышать тарифы, сообщил руководитель ГКО, администратор московского парковочного пространства Александр Гривняк. Цитата. «Говорить про расширение сегодня преждевременно. Мы любое расширение проводим только в рамках нашего обсуждения с муниципальными депутатами и жителями. Сейчас мы все больше и больше работаем точечно. Более широкого обсуждения по расширению мы сейчас не ведем», — сказал Гривняк журналистам накануне. По его словам, тарифы на парковку также останутся прежними. Кроме того, власти не планируют увеличивать количество паркоматов, так как ими пользуются лишь 13% автомобилистов. Вот это заявление руководителя АМПП, администратора московского парковочного пространства, интерпретируется вами как: «Мама дорогая, завтра, если не сегодня к вечеру, мы получим новые парковки, парковки расширятся, а тариф будет увеличен». Да, 134, 21, 35. Прямое указание на то, что вам так кажется, что слова руководителя, администратора московского парковочного пространства прямо указывают на то, что в ближайшем будущем нам стоит ждать расширения зоны платной парковки и увеличения тарифа за парковку. 134, 21, 35. Это следует из его слов. Так вы их прочитываете. Нет, конечно, нет. Когда руководитель, когда чиновник на своем месте, представитель власти, перед журналистами выступает и говорит, это белое, он именно это имеет в виду. А это значит, что расширение зоны платной парковки в ближайшем будущем не будет, и тариф останется прежним. Или тарифы, потому что у нас многотарифная сетка. 134, 21, 36. Все останется по-прежнему. Так я слышу слова руководителя, одного из руководителей, занимающихся организацией трафика и в целом транспортной жизни в Москве. Да. Ничего этого не будет. Действительно, тарифы прежние, зона прежняя. 134, 21, 36. Услышав заявление господина Гривняка, вы точно понимаете, что он таким образом рассказывает о грядущем повышении стоимости парковки и расширении зоны платной парковки. 134, 21, 35. Давайте проверим вас на что? На знание жизни, на умение прочитывать тайные смыслы или истинные смыслы в заявлении чиновников и вообще на знание политики чиновничей у нас. Сейчас проверим. К вопросу о ходовых огнях. У нас в стране не настолько современный парк автомобилей, как нам бы всем бы хотелось бы. 347-й. Это правда. Поэтому мне не жаль еще раз сказать. Господа, проверяйте, пожалуйста, что у вас работают как минимум ходовые огни или ближний свет, когда вы передвигаетесь. То, что вы не можете рассмотреть показания спидометра, то, что вы не можете пальцем ткнуть в нужную кнопку на климатической вашей приборной панели или активировать что-нибудь в мультимедийной системе, означает, что эти кнопки не подсвечены. А это означает напрямую, что вы двигаетесь с выключенными фарами. Поэтому, пожалуйста, следите за фарами. И не забываем, конечно, значит, какие-то такие вещи прописные. Не забываем, конечно, включать поворотники. Это бесит очень сильно. В Щелково минус 19 тем временем Сергей на GTC пишет. 7373948. 7373948. Поделитесь вашими ощущениями и ожиданиями. Потому что в голосовании 96%. Вот чиновник говорит «нет», а 96% говорят «да». Слышат «да» от него. «Нет», а они слышат «да». Ну, это, может быть, вы привыкли с женщинами часто общаться, и отсюда ваша позиция такая противоречивая. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва. Ну, конечно, тут даже без всяких сомнений ожидать стоит всегда самого неприятного.
Не знаю, а почему? Почему так?
Потому что если власть придержащий заикается о чем-либо, значит, об этом уже есть мысли, об этом есть размышления, которые рано или поздно конечно, это будет, и повышение будет, и расширение будет, потому что денег много не бывает. Ну, это мое мнение. А можно еще поругать, похвалить?
Давайте поругаем и похвалим. Ну, конечно, почему нет?
Ну, у меня корпоративный Volkswagen Polo седан.
Так.
В принципе, да, езжу там 3 года. Машиной, в принципе, так доволен. Она, конечно, ну, поскольку корпоративная, она так очень бюджетная, мягко говоря.
Да.
Но вам никто не скрывал этого? Очень хорошее мне нравится и управление, несмотря на то, что... Ну, у меня механика, я, в принципе, поклонник механики, потому что она позволяет более эластично реагировать. Угу. На все дорожные, так сказать. Вот. И несмотря на то, что комплектация минимальная, как бы тут есть все, и подъемники, и подогрев, и все, ну, все вот так вот хорошо. Двигатель, конечно, немножечко не хватает, но, в принципе, нормально. А поругать очень плохое лакокрасочное покрытие. Просто отвратительное. Потому что там вот если машина там месяца 3 простояла, и грязь въедается.
И не смывается после этого. Пор...
Угу. Да, 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 и не отмыть. И вот я до сих пор езжу как вот... как немытый.
Все, понял. Ну, так и не стоит тогда уже, а чего? Если выглядишь как немытый, даже когда мытый, тогда проще и не мыться. 134-21-35. Когда чиновник говорит, никогда не будем расширять, никогда не будем увеличивать тариф, вы тут же слышите от него, в ближайшем будущем расширим зону платной парковки и повысим тариф. Вы так интерпретируете сказанное. 134-21-35. 134-21-36. Я хочу понять, а когда это вас так приучили к такой позиции? Потому что сейчас по-прежнему 96%. Голоса, количество растет, а проценты нет, не меняется. 96% услышали о расширении зоны платной парковки только что в заявлении, в котором прямо указано, что этого не произойдет. Это каким таким поведением чиновники вас к этому приучили? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вячеслав, Москва.
Когда вас так испугали? Когда вас так испугали, Вячеслав, что вы теперь не верите им тотально?
Нет, почему? Они же сказали, что точечно улицы, именно точечно.
Точечно. А значит...
То есть какие-то улицы, да, как бы останутся, ведется, значит, работа с гражданами, вот, собираются там, так сказать, что-то, мини-собрания какие-то.
Нет, я хочу понять, теперь уже 97% услышали про расширение и увеличение. Откуда 97% взялись вот эти? Вы понимаете, что это тотальное недоверие? Не просто недоверие, а вот стратегия, как в той присказке про женщину. Вот то, что слышишь, это означает ровно то же, только наоборот.
Ну, не знаю, такой у нас народ.
Народ у нас такой, то есть, вот народец у нас хиленький. Да, они-то классные, вот те, кто заявление делают. А это мы просто так привыкли, что нам нужно... Тогда, зная эту стратегию, хочется пофантазировать. Тогда господин, еще раз фамилия, господин Гривняк, который руководитель администратора московского парковочного пространства, зная нас, а он ведь из нас, вчера был с нами, да он и сейчас время от времени с нами, господин Гривняк, зная нас, должен был сделать заявление, в ближайшем будущем планируется расширение зоны платной парковки и увеличение тарифа. Так ведь нет же, вы поверите в это заявление. Начнутся опять бурления, клокотания какие-то начнутся. Да сколько можно, кровопийцы, да что ж вы еще не все деньги наши. И вот что-то такое в этом духе. Получается, что наш чиновник, я хочу просто понять психологию наших взаимоотношений и коммуникаций. Наш чиновник находится в ситуации «нет или нет». Его любая стратегия для него проигрышна. Любое заявление, которое он сделает, будет нами прочитано всегда в негативе. Так получается, доброе утро. Но ведь это ужасно. Говорите, вы уже в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но это ужасная ситуация.
По поводу Volkswagen Polo и того...
По поводу Volkswagen Polo, давайте после, в начале краш-тест случится у нас, после обзора прессы. 30-я минута новости, обзор прессы, после этого начала краш-теста. И там, в том месте, мы начинаем ругать автомобили, в частности, полуседан, если хотите. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Ведь это ужасно, скажу я снова, то, как мы живем с ними и коммуницируем.
Ну, чиновники у нас вообще живут немножко в другой стране, в отличие от нас. Почему?
А мы тоже живем в какой-то другой стране. Мы живем в стране, в которой может случиться либо плохое, либо еще хуже. Вот что мы ожидаем.
Да, Роман, частично с вами согласен. Вот, но вот по поводу платы парковок, если честно говоря, вот мое мнение, я вот житель Москвы всю жизнь живу здесь, родился, вырос. Я вам скажу, что платных парковок у нас явно не хватает.
Не хватает.
Вот, а те люди, которые нарушают правила парковки, то есть их не оплачивают, ставят в запрещенных местах, вот, их недостаточно наказывают.
Потому недостаточно.
По Москве до сих пор проехать невозможно. Вот, и я считаю, вот, если надо редко съездить, да, в город, ну, в центр на машине, то не вопрос, можно заплатить за
надо
это.
Надо заплатить. И место парковочное тоже можно найти. Вы понимаете, это вопрос-то какой? У меня в другом. Я не обсуждаю сейчас, вот в меньшей степени хотелось бы обсуждать целесообразность создания новых парковочных мест и в целом парковочные места. Мне интересен феномен нашей коммуникации с чиновниками. Вот этот вопрос я хотел разобрать сейчас. Потому что в голосовании я остановлю, пока этих процентов не стало 98, 97 на 3. Вот мы слышим заявление чиновников, ничего плохого не случится, правая рука теплая и тяжелая, левая нога большая и волосатая. Вот они что-то такое рассказывают. А мы слышим свое что-то, мы слышим, завтра цены в магазинах повысятся, бензин будет стоить 60 рублей. И мне интересно, как, в какой момент происходит эта магия? То есть чиновник находится в ситуации, когда, что бы он ни сказал, будет воспринято вполне определенным образом. Негативно прочитано. Прочитано будет негативно. Когда мы получили столько негативного опыта, что настолько им не доверяем? Вопрос. 97% убеждены, что расширится в ближайшем будущем зона платной парковки, во-первых. А во-вторых, будут увеличены тарифы на парковку. Потому что накануне чиновник за это ответственный сказал, что в ближайшем будущем этого не произойдет. Вот как у нас здесь все с вами устроено. Половина восьмого, сейчас информационный выпуск, далее обзор прессы и краш-тест. Заявки я принимаю, как всегда, в письменном виде, в основном. На сайте говоритмосква.ру и смс 925-88-88-94-8.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко сегодня читает газеты. Настя, доброе утро, о чем пишут?
Ой, доброе утро.
Да. Зачиталась, а что ты
читаешь? Слушайте, я опять, как всегда, у меня серьезный обзор, а я смотрю в последний момент КП. И добрела я в КП, да, скроллила до русской дочери Бориса Беккера, которая сейчас 14, и она, значит, произвела фурор на берлинской неделе моды, как пишет «Комсомольская правда». Тут фотографии этой девочки, я просто помню эту историю. Беккер, рыжий такой теннисист.
Да.
Который вообще не собирался никаких детей заводить, помните, да, все?
Да.
И там, в общем, это Ермакова, Анна зовут его дочь, а его...
Это что-то связанное с оральным
подруг,
сексом, если
да, как-то вот там так раз вышло, а женщина очень хотела забеременеть, в общем. И, как говорится, произвела все необходимые манипуляции, забеременела, сказала, ну вот там теперь у Бекера дочь, он там вроде даже...
Но ведь каким образом она их провела, эти манипуляции?
Деньгами помогала.
Каким образом? Это как если бы мы вдруг ели яблоко, потом вот эти вот семечки, что внутри у него, ну, за щекой, да, носили, потом вышли в огород,
потом
и там
посадили, да,
посадили, ну, это все, и выросла яблонька. Ну, так вот, яблонька выступает уже на биеннале каком-то.
Вот мне просто интересно, чувство отца, так сказать, невольного. Ну, наверное, он рад все-таки, что...
Ну, я думаю, конечно, да.
Наверное, да. И это всем мужчинам урок.
Конечно. Всем аккуратнее нужно, даже если не как у Клинтона, то все равно... Можешь папой стать потом, так что...
Ну, смотрите, какая красавица.
Красавица.
Ну, ладно, это, в общем, я вам прорекламировала сайт «Комсомольской
14
правды».
Лет. Мне лично это напомнило о том, какие мы старые уже. 14 лет назад это произошло.
Тебе кажется, что 14 лет... назад,
история,
недавно?
История, кажется, совсем недавно
была.
По
мне так давно. Да, давно. Уже это все было, ну, да. Так что все в порядке. Да, давайте, значит, перейдем к новостям основным. Ну, понятно, правительство там посвящалось, предложили план. 1,5 триллиона рублей нужно... Путин согласился. Слово «кризис» не произносили, как пишет Колесников в «Коммерсанте». Ну, вкратце, я не знаю, мне кажется, этого достаточно. Нашим широкая аудитория, значит, о нас думают, нам помогут спастись, вероятно, нашей экономике, но как-то все это так... Ну, будем надеяться, в общем. Дальше у нас в «Ведомостях», интересно, уже когда-то была эта тема, но вот еще раз повторяется, Почта России запустила во всех регионах России, уже запустила теперь же, услугу доставки посылки на дом за дополнительные 100 рублей. Почтальон доставит получателю из отделения мелкие пакеты весом до 2 килограмм, говорится в сообщении почты. Вот. Более подробно смотрите в газете «Ведомости», а также, я думаю, на Почту России в отделение обращайтесь. И очень здорово, мне кажется, что домой могут принести. Уж 100 рублей иногда, иной раз стоит ваш выход из дома, там, стояние в пробках и так далее, там, распихивание детей по углам и прочие всякие радости. Дипломированное старение. Еще одна интересная статья в газете «Ведомости». В России сейчас 10 миллионов мужчин пенсионного возраста, 26 миллионов женщин. Складываем, получаем сколько? 36 миллионов пенсионеров. И их численность будет возрастать примерно на 500-600 тысяч в год. То, что пожилые люди не могут учиться, а их умственное качество резко ухудшается, это стереотип, утверждает последнее исследование. И российскую систему образования необходимо адаптировать с учетом процесса демографического старения, считают эксперты. И, ну, вот как можно действительно повернуть вот эту вот старость с обучением, с освоением новых профессий, можете в «Ведомостях» посмотреть. Лица, облеченные властью, это заголовок из «Коммерсанта». Готовится черный список высокопоставленных чиновников. Только что в новостях нам рассказывали, как если бы они без трудовой книжки устраивались работать. То есть вот их по статье увольняют, или, возможно, да, как-то не пишут иногда, что он был взяточник, из-за этого уходит со службы, и теперь может он это все сокрыть, а это очень плохо. РЖД начинает строить дорогу в обход Украины. Это на сайте Дни.ру информации. Плюс еще есть интервью с самим Якуниным Владимиром в российской газете. Он там, кстати, говорит, что опубликует данные о своих доходах, раз уж требует этого правительства, то есть уходить и покидать у нас не будет, а все, значит, выполнит, подчинится, но по-прежнему считает это копанием в грязном белье. А также я тут выхватила глазом, что, значит, у нас там какой-то отрезок железной дороги будут строить китайцы. Вот. Он говорит, что это посмотрим, на уровне правительства договоренности были,
нужно еще
тендер выучить.
Китайцы, мне кажется, молодцы.
Да.
В этом плане. Ты помнишь эту железную дорогу, которую они забабахали на 6,5 километра?
А ты видела этот фотоотчет оттуда?
Конечно,
да?
Там, конечно.
Ну, наверное, кстати, он, наверное, уже не один. Я смотрела прям.
Герметичные вагоны, прям все. И за три года.
Эстакады, там же вечная мерзлота, там была сложная инженерная задача решена. То есть,
нет, теперь, когда мы говорим, там... китайцы будут строить, мы должны понимать, что, значит, они построят что-то по-настоящему впечатляющее.
Мы что-нибудь построили, может быть, впечатляющее.
Кому хотелось бы? Мне бы хотелось, чтобы дороги были, а не то, чтобы мы строили. Ну, вот.
А, в этом смысле.
Хотим мы проголосовать? Вы хотите дороги,
пожалуйста,
или строить дороги?
Я хотел бы дороги. Последнюю новость.
Конечно.
До дорог.
Конечно.
Только что дачную амнистию предлагают продлить на 3 года еще. Кто не успевал, можете немножечко выдохнуть в «Комсомолке» и в российской газете. Но это пока только предложение. Сейчас до 1 марта.
Предложение. Вообще, конечно, вопрос главный по амнистии, по этой. Это не сама дачная амнистия, потому что все, кто хотел, в основном уже все сделали. Главная интрига – это будет ли продлена приватизация. Вот ты как думаешь, по ощущениям?
Настя? Это не одно и то же. А приватизация?
Дачная амнистия – это когда ты амнистируешь свой домик. свой домик, это вот этот щитовой на участке. А приватизация, в смысле муниципальную квартиру, приватизировать и сделать ее своей. Вот эта вот лавочка схлопывается в марте 2015 года. А означает, что вот если сейчас в эти дни не успеваешь подавать документы на приватизацию, все, значит, твоя квартира останется, да, муниципальной навсегда.
Слушай, или... ну это тоже так давно длится вся или история. Нет. Кто хотел, мне кажется, уже давно все свое.
Вот я... Анастасия пошла дальше рассматривать Бейкера и находить сходство с этой девочкой 14-летней. 7.41, это был обзор прессы. В следующем часе будет еще.
Моторы. Краш-тест.
7.41, страшненькая она все-таки. Вот как бы мы не хотели, как бы мы не хотели что-то сказать о моде, но она все-таки такая, да, разная эта девочка, и, ну и хорошо. Не о девочках сейчас, а об автомобилях. Это лучше, это надежнее, это то, что помогает вам ежедневно и не пилит мозг. Ну, как правило, Outlander или Sorento, пока бабки-почтальоны... Вес будет... Нет, я не очень понял. Правы были мы здесь все, предупреждая 960-го о том, что из-за ДТП на съезде с МКАД на Ленинградку по направлению в область образуется пробка на Московской кольцевой. Вот от Ярославки проехал 20 минут до Путилковского шоссе, и все, встали. И теперь придется, да, постоять. «Лада Гранта против Datsun Ondo». Этот краш-тест мы с вами проводили. Господа, это было у нас с вами. Коллеги, мы это делали не так давно. Секунду, я сейчас посмотрю. И дам вам результат, потому что он один из тех, что в финале года был обозначен. Гранта против Ондо. Да сам Бог велел, конечно, столкнуть эти два автомобиля. У меня такое ощущение, что Гранта тогда победила с очень большим отрывом. В ближайшем будущем у нас появится... еще одна пара для столкновений из этого же разряда, из этого же класса автомобилей. У нас появится возможность сталкивать Калину и Мидо. Если по графику все совпадет и получится, то во второй половине февраля где-то в районе Перми запланирован тест-драйв. Я хочу найти все-таки Гранту. А может быть, я просто картинку не делал и думал, да зачем? Такая неинтересная картинка получится, что Гранта, извините меня, что он до одного поля ягоды. Нет, картинки я не вижу. Тогда мне придется это все делать что? Тогда мне придется это поднимать записи в своем электронном журнале. В своем электронном. Но это займет какое-то время. Давайте я тогда в записях пороюсь. У меня просто сейчас поиск не работает, видите, и приходится... вот так вот искать все это. Нет, не могу. Не могу тратить столько времени, но этот краш-тест точно был. Гранта против Ондо. И Гранта тогда однозначно победила с большим отрывом. Так вот, Калину и Мидо очень скоро, может, начнем сталкивать. Но для начала протестируем Мидо уже через несколько недель. Это запланированное мероприятие. А что мы сегодня столкнем? Столкнем сегодня, вопреки ожиданиям, я хотел бы, чтобы мы шли так, сколько-нибудь экономная, бюджетная пара, потом что-нибудь из мира больших, серьезных автомобилей или, во всяком случае, больших, серьезных ценников, а потом снова что-нибудь бюджетное. Но сегодня предложили центру, я считаю, что есть такая буква в алфавите, можем мы себе это тоже позволить. Пришел вопрос, Ford Focus или Nissan Sentra. Давайте столкнем. Давайте столкнем. Вот здесь я не против, потому что перспективы автомобильщика от компании Nissan нужно исследовать. Focus мы попересталкивали практически со всеми одноклассниками, а Sentra, недавно появившаяся, все еще вещь в себе, все еще автомобиль, который мы пытаемся раскрыть для себя. А в это время в Ижевске стартует производство автомобиля, который, как нам представляется, из себя представит Sentra, но только в кузове хэтчбэк. И называться должен по-нашему, по-простому, близким нам названиям, знакомым, Nissan Tiida. Но это перспективы. А пока краш-тест. Итак, я хочу начать новое голосование. Ford Focus против Nissan Sentra. Напрягитесь. 134-21-35. Ford Focus. Этого парня вы знаете. С этим парнем прошли не одну сотню тысяч километров с его младшими братьями, я имею в виду предыдущими поколениями. И сейчас бы определенно остановились на нем. Ford Focus 134, 21, 35. Помогаем выбирать автомобиль нашему коллеге, извините, который сейчас находится в стадии выбора. Вы думаете, что у вас есть что-то там в пределах 900, 950, миллион, может быть, рублей на приобретение автомобиля, и тогда это будет Ford Focus 134, 21, 35, Nissan Sentra 134, 21, 36. Уже можно голосовать? Можно, можно голосовать. Если приложение закачано у вас, в приложении очень удобно принимать участие в голосовании, там прямо вот «да-нет» кнопки нажимаете и вперед. За результатом. Nissan Sentra 134, 21, 36, Ford Focus 134, 21, 35. Неужели Focus окончательно растерял свою потребительскую привлекательность в ваших глазах настолько, что даже новичок может его побивать? Сейчас 65% и не в пользу Focus. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Лично я голосовал за Sentra, потому что Focus, если честно, уже приелся.
Внешне и, приелся, вы имеете в виду...
У товарища есть фокус, не очень хорошо третий себя показал.
Угу. Так.
Вот, Sentra лично я, например, видел на московском автосалоне, садился, смотрел. Вроде нормальный такой автомобиль C-класса, не знаю, посмотрим, как он себя покажет.
Но 117 сил не смущают? 117
смущают,
сил.
И вариатор смущает.
И вариатор смущает. И то, что... Ну, это ладно, это дальше уже должно быть выделено отдельно про эргономику. Но вот, а все это смущает, и все равно Sentra. То есть это голосование,
да,
у вас Sentra, против
фокуса. Да, потому что лично я там могу сказать, что, наверное, она победит, потому что она выглядит немного посвежее, чем... Фокус.
Немного посвежее. Не знаю. Здесь настолько субъективная тема. Вот как по мне, так вот я бы с легкостью этой свежести избавился бы. Вот этой свежести, которая американизмов, если хотите. Потому что здесь мы открываем, мы видим, что маленькую Тиану, а в маленькой Тиане мы видим. Мы видим все то, что сейчас делается в Infiniti. Точнее, все то, что делалось несколько лет назад в Infiniti. Хорошо ли это? Отдельный вопрос. Ну, а это субъективная категория, и относительно дизайна не могу спорить, потому что вы так видите, я вижу иначе. Присматриваем жене Suzuki SX4, полноприводный автомат, что скажете? Скажу, что неплохая городская козявка, из тех, что недооценены нами. По определенным причинам, по ряду причин, включая ценник приличный. И само отношение к бренду Suzuki. В наших глазах Suzuki всегда делала один автомобиль — Vitara. Вот. А все, что остальное, это либо неудачно, либо неинтересно. Так было. Потом случилась Gran Vitara, и вот сейчас мы ждем, когда же по-настоящему будет возрождена линейка Vitara, а Gran Vitara станет историей, а в это время обращаем внимание и на другие модели. Swift — это уже совсем слишком перебор эстетический, а SX4 — да, да, почему нет? У нас и краш-тесты здесь были по SX4, когда сталкивали его с Peugeot 3008. Я, если честно... Да, еще по краш-тестам, которые не состоятся. Венза против Мурана, краш-тест у нас проходил этот. Чероки против Фрилендер тоже был краш-тест. Здесь вот несколько вопросов, я иду по вашим сообщениям, по запросам. А что мы не сталкиваем? Land Rover Freelander, Jeep Cherokee. Freelander 62%, Cherokee 38%. 9 июля прошлого, 2014 года, мы столкнули этих парней. Сейчас, справедливости ради, нужно сказать, что везде, когда мы в тех местах, где мы хотим приложить Freelander как альтернативный вариант, мы должны уже постепенно приучать себя к тому, что этот должен автомобиль называться Discovery Sport. Хотели что-то столкнуть с Freelander, это что-то должны сталкивать и прикладывать уже к Discovery Sport. Но в ближайшем будущем таких краш-тестов не будет, потому что Discovery Sport должен появиться на наших дорогах. Вы должны познакомиться с ним, понять автомобиль, принять автомобиль, если хотите. И только после этого мы начнем их сталкивать. Так, ну, я найду, конечно, Венза против Мурана. Это еще один запрос был относительно автомобилей. Говорит слушатель, давайте заладим такой необычный мега-краш-тест и ударим Мурана против Венза. Сделали мы это еще в 2013 году, в ноябре. А значит, могли бы и переголосовать, если честно. Nissan Murano 37%, Toyota Venza 63%. Я бы сказал, оба обладают очевидными достоинствами, но и рядом очевидных вопросов. Я не скажу, не назову это недостатками. Вопросов. Один из вопросов возникает сейчас, когда вот уже вечер и утро. Я проездил на Toyota Alphard, наш еще один тестовый автомобиль в тест-парке моторов Toyota Alphard. Это такой, с позволения сказать, почти премиальный автобус для, безусловно, руководителей звена чуть выше среднего. Потому что салон комфортный, сиденье комфортное, кресло там со всеми регулировками, со всем остальным. Но вызывает некое недоумение качество сборки, подгонки всех деталей. Хотя штуковина-то японская, а салон звучит весь. Вот я не помню такого в мультиване или... Ну, в мультиване точно я этого не помню, чтобы у меня так звучал салон. Да, на улице очень холодно, да, пластик весь смерзся. Но даже вчера и даже в прогретом автомобиле на относительно ровной дороге я слышу все. Слышу крепление сидений, слышу, как где-то что-то шуршит, шумит, какие-то звуки посторонние, пластик где-то И все это создает ощущение не очень премиального. Эти же вопросы мы можем предъявлять, эти же вопросы и Мурана, и Вензе в полной мере. Но возвращаясь к результатам, тогда так. Nissan Murano 37%, Toyota Venza 63%. Вот, пожалуйста, тот краш-тест. А сегодня мы сталкиваем 134-21-35 Ford Focus против 134-21-36 Nissan Sentra. Звоним, ругаем автомобили 7373-948. 7373-948. Рассказываем о личных тест-драйвах. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Ездил на Фокусе 1.5 года. Хочу сказать, хорошая машина. Откатал порядка 80 тысяч. И в Чебоксары, и в Нижний Новгород. В общем, машина покаталась, я показал очень хорошо.
Двигатель, поменял коробка. Соль... Давайте говорить сразу, вот если говорим об автомобиле.
Двигатель 125 сил, механика.
Самый распространенный вот. Классический вариант.
Вот, и хэтчбэк. Поменял только из-за того, что большой пробег, ну и хотелось уже как-то на автомат пересесть. И как раз выбирал между... Ну, рассматривал много вариантов. Выбирал между и Центру, смотрел как раз Nissan, и Jetta, и Octavia, и Peugeot 408.
Да.
Вот, остановился на Octavia, потому что сатно. И взял еще в такой комплектации хорошей. Единственный в Москве, можно сказать, нашел как раз в ноябре уже, вот, в конце ноября, с двигателем 1.6 автомат классический. Ambition и плюс пакеты, то бишь и подогрев лобового стекла.
Во что обошлось по приобретению? Почем
нынче
Octavia?
860 тысяч, каска считали 60 тысяч, 66 тысяч.
66 тысяч каска, но не сказать, что дешево 66, если 860 автомобиль, это сильно больше 5%.
Ну,
но зато автомобиль до миллиона. Но тоже ведь
хорошо. Ну, как бы да, потому что смотрел буквально через 2 недели, вот по конфигуратору один в один собирал комплектацию, машина уже почти под миллион.
Под миллион, конечно. Я хочу сказать вам, что ваш выбор Octavia против Focus поддержали. 6 марта 2014 года мы проводили этот краш-тест Skoda Octavia против Ford Focus. 84% на вашем месте поступили так же бы, выбирая
между
Focus и
Octavia. Я у вас заказывал краш-тест Peugeot против Jet, 408, да. Против Jet, так, потому что тоже рассматривал очень. И вот Jet тогда выиграл, но хочу сказать, что очень сильно переоценен автомобиль Jet, потому что ездил, ну, как бы на тест-драйв катался на нем, и в салоне как-то мне не очень он понравился.
Есть такое дело, тогда, вот я сейчас этот краш-тест как раз смотрю, результат Peugeot 408 40%, Jet 60%. Я бы сказал так, вот... Стоит своих денег в этой паре точно не Jetta. Своих денег в этой паре стоит Peugeot 408, разумеется. И, кстати, 408, ведь это фигурант вчерашнего нашего краш-теста, где Nissan Sentra, сегодняшний претендент на победу, сталкивался с Peugeot 408 вчера в краш-тесте, и Peugeot 52% набрал, Nissan Sentra 48%. А в нынешнем краш-тесте, где Focus сталкивается с Nissan, Focus держит планку 42%. Хотите изменить ситуацию? Набирайте 134-21-35. Краш-тест продолжается. Голосование идет. Ford Focus против Nissan Sentra. 134-21-35 Ford, 134-21-36 Nissan. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро, Олег Одинцов. Ford еще ругаем?
Ругаем, хвалим, рассказываем о владении, конечно.
Понятно. Значит, пользовал больше года белый хэтчбэк с роботом 1.6, по-моему, двигатель. Значит, что сильно напрягало, низкий клиренс, и зимой, где колея чуть выше среднего, ну, просто скребет днищем очень сильно. И второй момент, вот этот дерганный робот, все-таки как-то Ford должен, ну, как-то больше, что ли, тестировать агрегаты, прежде чем ставить на серийные машины. Ну, тоже сильно напрягало. Ездил там, меняли эту прошивку, но все равно подергивания оставались не такие...
Ну, вам же сказали, вам в дилерском центре сказали, вот по секрету, а знаете, вообще-то это особенность работы роботизированной коробки передач. Вот так она работает.
Была такая фраза? Не то, чтобы дискомфорт во время движения, а прям где-то в пробке реально, реальные дергания, такие затыки, что ну, нельзя сказать, что это...
Так вот это, вот именно в пробках это и проявляется. Вы будете неприятно удивлены, но вот это и есть основная неприятная особенность работы роботизированной коробки передач. Любой роботизированной коробки передач. В основном-то мы, конечно, сталкиваемся с комментариями по поводу этой работы. Эти комментарии связаны с ДСГ. От компании Volkswagen. Да, экономия топлива, да, эластичность при наборе скорости, да, комфорт при динамичной езде, но за это приходится платить. За это приходится платить очень низкой ремонтопригодностью авто вот этого агрегата. Уж если что-то выходит из строя, так прям вот целое все и нужно менять. И комфорт на малых скоростях, на малых оборотах, в частности в пробке. Дерганная, рубленная работа агрегата и в целом динамика автомобиля. Очень неприятно. Особенно неприятно, когда это сопряжено с высокой мощностью двигателя. Когда мы говорим о фокусе в 125 сил, эти дергания, они не приводят никаким серьезным последствиям. Ну, просто рваный ритм движения на малых оборотах, на малых скоростях. Но когда у тебя 4.2 турбодизель под тобой и лавина мощности, и вдруг начинает вести себя странно автомобиль, и каждое поддергивание, оно может привести к разным последствиям, потому что может и так поддернуться автомобиль, учитывая всю ту мощность, что скрывается под капотом. Это неприятно и, больше того, постоянно напрягает. Понимаю вас, но за это платим чем-то другим. Так работают роботы. Audi с роботом тоже дергается, 454-й спрашивает. Да, я бы назвал это нестабильным движением. Не только Audi, это в целом присуще роботизированным трансмиссиям, но в Audi в этом смысле много вопросов решено, потому что там не классическая DSG стоит, а в разных моделях либо Tiptronic, либо S-Tronic. И это уже переосмысленные роботизированные коробки, где учтены все эти моменты. Нет, комфорт, безусловно, гораздо выше при движении в Audi, чем при движении в Volkswagen, оборудованном DSG. Да. На фокусе по грунтовке в деревню в Тульской области спокойно проезжал 467-й. Honda Civic сталкивать не планируете с одноклассниками? Да, неоднократно делали это. Давайте одноклассника правильного будем сталкивать. Едем на Гран Витаре с друзьями. Сижу сзади. Боюсь сказать водителю, что его автомобиль очень нехороший. Вдруг разозлится и побьет меня. Может, вы скажете. Я не буду говорить, что очень нехороший. Я скажу стар. Он супер стар, этот автомобиль, и уже несколько лет как стар, и морально, и физически, и уже тогда, когда вышел пакет обновления, рестайлинг прошел автомобиль, уже тогда было понятно, что нет, не помогает этот рестайлинг, а скорее, напротив, усугубляет положение дел. 46% в итоге сумел набрать Ford Focus в нашем краш-тесте. 46%, 54% набирает Nissan Sentra. Как бы отыгрываясь за вчерашнее поражение от Peugeot 408. Далее несколько слов
в движении.
О том, как вы въезжаете и выезжаете. Несколько слов о пробках. Я звонки, к сожалению, уже не успею принять ваши, поэтому просто посмотрим на карту Москвы, где сейчас тяжело. Из-за той аварии у Ленинградки образовалась уже небольшая пробка, но пока я вижу желтая от Дмитровки. Гораздо хуже на самой Ленинградке в городе. От Речного и до Войковской большая одна сплошная пробка. Также Дмитровка сегодня очень плохо въезжает. На востоке энтузиастов Рязанка в Волгоградке. Рязанка хуже обычного. И на Московской кольцевой от Варшавки до Ясенева желтая. От Ясенева до Ленинского все красное. Калужская Киевка въезжает также не очень хорошо. 8 утра в столице. Идем слушать новости.
Время начинать движение. Моторы. Так говорит Москва.
8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Прогревайте, насколько вам, так, чтобы комфортно было. Здесь вопрос, стоит ли прогревать и сколько минут нужно греть автомобиль. Очень долго? Нет, не очень долго. Современное и в целом можно не прогревать. А если этот процесс доставляет вам какие-то эстетические муки, а может быть и физически неприятен, тогда устанавливайте предпусковой подогреватель, обогреватель, веб-баста, все, что хотите, любая система подойдет для того, чтобы вы, приходя к своему автомобилю, усаживались уже в теплый салон, теплое кресло и автомобиль с оттаившими стеклами, потому что основная претензия у меня к этой температуре — это то, что и осадков нет никаких, и в целом все хорошо, но влага в воздухе конденсируется на теплом после движения лобовом стекле, и потом к утру это все такой наледью покрывается. Это все отдраивать нужно, оттирать. А так вышел, и все же и растаяло, и оттирать ничего не нужно. Поэтому вот на тему того, есть ли такая технологическая необходимость в прогревании, долгом, мучительном, страдательном прогревании автомобиля, нет, такой необходимости уже нет. Мнение о новом С-классе Саша. Саша, мнения здесь разделились, Александр, на тему нового С-класса. Но лично мне нравится. Некоторые мои коллеги, намекая на то, что попытки сделать маленький премиальный автомобиль похожим на большой премиальный автомобиль, не всегда заканчиваются успехом, но в данном случае мне нравится. И интерьерно, и экстерьерно нравится. С технической точки зрения, с точки зрения водительского удовольствия за рулем С-класса, по-разному можно воспринимать. В целом, из большой немецкой тройки «Мерседесы» делают самые респектабельные в смысле отсутствие какого-то вот активного вмешательства человека в то, что происходит с автомобилем. Вот такие, самые такие автомобили, из чего мой выбор не всегда в пользу «Мерседес», потому что еще хочется чувствовать автомобиль, еще хочется понимать, что это механизм. Механизм, в работе которого ты главный. Это в большей степени присуще Audi, BMW и в меньшей степени Mercedes. Mercedes дает комфортное перемещение с точки А в точку Б. А что между этими точками? Спокойное, вальяжное, прямолинейное движение. Успокоенное даже, я бы сказал. И в этом смысле. Но во всем остальном C-класс хорош. И больше того, он лидер по итогам 2014 года в своем классе по версии Euro NCAP. Организации, которая для нас фактически в краш-тесте разбивает автомобили. Не так, как мы здесь баловством занимаемся, потребительскую привлекательность выявляем автомобилей. Они фактически их разбивают, и новый C-класс получил высшую отметку в рейтинге и стал самым безопасным автомобилем 2014 года. В своей, насколько я понимаю, категории. Хотя там в новости указывается, 40 автомобилей разбили, лучший C-класс. Доброе утро!
Здравствуйте, я хотел сказать про новую пробку.
Давайте. Вот это интересно, конечно. Нет. И здесь вас стали заглушать по поводу новой пробки. Доброе утро.
Алло, Роман, здравствуйте.
Да,
слушаю. Скажите, пожалуйста, рассматриваю приобретение вторичного автомобиля, и очень хочется Infiniti FX37. Какое у вас мнение?
Еще раз, Infiniti QX37. FX, который, который сейчас... мое мнение, что автомобиль только для того, чтобы вы всегда точно понимали, что он выглядит круто. Вот во всем остальном весьма и весьма посредственный автомобиль. Посредственный. И в управляемости, и в работе подвески. Она короткоходная и не упругая, не мягкая. Гремучий, начинает греметь и звучит салон уже очень быстро. Одним словом, очень круто выглядящий Nissan покупаете за серьезные деньги. Другой вопрос, что на вторичном рынке он дешевеет очень сильно, и поэтому, может быть, у него весьма привлекательная цена. Сколько стоит автомобиль?
Ну, сейчас, в данный момент, почти 1 750 000.
1 750 000, это какого года?
Это 2011 год.
2011 год. Вот посмотрите, сколько стоит, Touareg. Вот, 2011 года. И, если честно, я бы тогда в пользу Туарега рассматривал. А вообще, по-хорошему, 2011 года Infiniti Не знаю, я не могу похвалить автомобиль ни за что, кроме того, что выглядит круто, и в целом ощущение приятное от того, что у тебя машина, которой приятно подходить и садиться в нее. Во всем остальном весьма посредственный. И не переплачивая денег, я бы гораздо свежее Мурана взял. Получите примерно то же, но за совсем другие деньги.
Спасибо большое.
Ну, посмотрите, правда, посмотрите, если хочется большой кроссовер, среднеразмерный, серьезный кроссовер, можно посмотреть на Acura, на RDX слишком, может быть, просто. Вот на MDX, мне даже интересно, у нас единственная проблема с Acura MDX, это то, что история продажи автомобиля на нашем рынке еще не велика. Аккуратненько, MDX. История продажи невелика, и автомобиль вот 2-3-летний не найдешь. Просто не найдешь сейчас. Поэтому вот с этим может быть связано то, что с 1 700 000 и не получится взять. Но MDX, по-хорошему, это был бы автомобиль, который закрыл бы все ваши потребности. И думаю, что 12-13 года MDX как раз попадает в эту категорию. 10-й, 1 500 000, 1 400 000, 11-й, 1 500 000, 1 500 000, вот что-то такое. Я думаю, что MDX закрыл бы все потребности. Тут вопрос, смогут ли с вами официально общаться представители компании, если вы предоставите им автомобиль вот такой, везенный серым образом, потому что автомобили 11-го, 10-го, 12-го года, это все серые Акуры. Ну, посмотрите. Ну, а по-хорошему, Туарег. Туарег старый, добрый, Volkswagen Туарег еще никто не отменял. Честнее будет приобретение, чем QX. FX, извините, конечно. Товарищ с Финика пересел на Таху, а я мучаюсь между Тахой и Туарегом 304-й. И зря мучаетесь. По-моему, уже какой-то такой похожий вопрос был. Хочется быть водителем-дальнобойщиком по ощущениям или хочется быть все-таки динамичным, поджарым, атлетичным, casual-спортсменом таким? Вот. Если второе, это, конечно, Touareg. Автомобиль динамичный, автомобиль практичный, и при этом вы управляете автомобилем, точно понимая, где и в какую секунду он окажется. Таха, вы водитель-дальнобойщик. У вас большой, серьезный автомобиль с невероятной инерцией движения автомобиля. Вы всегда предугадываете его, вы учитесь управлять автомобилем, заранее зная, куда вы хотели бы, чтобы он повернул, работая на упреждение, потому что это настоящий американский большой диплодок дорожный, управлять которым доставляет удовольствие, когда ты из точки А в точку Б проезжаешь, и между этими точками несколько сотен километров, и ты идешь по магистрали. Удовольствие доставляет. Толкаться в московских пробках на этой холере, в хорошем смысле слова, извините, удовольствия не доставляет никакого. Сплошной стресс. Любая поездка за покупками в супермаркет, любая парковка где-нибудь в центре города, это всегда история, сопряженная с гибелью кучи нервных клеток. На Тахе. И даже если по кругу все в камерах обвесите и все будете контролировать, все равно неудобно. Поэтому для жизни в городе оптимальный вариант между желанием иметь большой автомобиль и практической стороной дела, Touareg. Что вы мучаетесь, я не очень понимаю. В смысле, я понимаю, Таха хорош, но не для жизни в Москве. Нет, от этих автомобилей постепенно нужно отходить московским гражданам, потому что и в целом перспектива существования, свободного существования, такого фривольного существования, привольного автомобиля в городе тоже под вопросом. Вы знаете, насколько городские власти сейчас стремятся ущемить или урезать наши права и возможности. Первыми сейчас под нож попадают пикапы, но никто не гарантирует, что завтра, говоря об автомобилях массой больше 2 или 2 500 килограммов, наши законодатели, законотворцы не будут иметь 200-е крузаки, Тахи и Эскалейды. Но нет такой уверенности. И патролы, которые туда же попадут. Поэтому Таха или Touareg? Touareg. А Touareg или MDX? Вот здесь бы я подумал и, может быть, посмотрел бы все-таки на MDX. У меня Кадиллак Эскалейд без проблем. Учись водить, вот пишет 229-й. Спасибо большое. Я вот как раз этим занимаюсь каждый день. Land Cruiser 200 или Mercedes GL350, какой из них выбрать, оба дизели, оба новые? На этот вопрос мы ответили в краш-тесте тоже. Однажды у нас эта история возникала, даже не однажды, а несколько раз мы отвечали на этот вопрос. Более года назад сталкивали их, а потом, вот совсем недавно, еще раз переголосовали. на эту тему. И результаты по 200-му крузаку и ГЛ-классу. Секунду, за что? А я открыть хотел. Значит, 25 марта 2014 года. 56, Toyota, Mercedes 44%. Land Cruiser чем-то таким тойотистым своим ощущениями плюс возможностями вне дороги тогда, скорее всего, взял большинство. Ну и, конечно, немаловажно, что до сих пор, даже после повышения стоимости, даже после появления актуального прайс-листа, где Highlander начинается далеко за 2 миллиона, 2300 или 2400, базовая версия, Land Cruiser 200 по-прежнему предлагает вариант приобретения автомобиля стоимостью до 3 миллионов рублей. 2990, вы не попадаете в налог на роскошь и при этом уже 200-й Land Cruiser берете. Компания намеренно оставила одну версию, то есть цена на базовую версию Land Cruiser 200 никак не изменилась даже после повышения актуального прайс-листа на автомобили 15-го модельного года. Это тоже что-то значит, это определенное отношение к клиентам, ну я так интерпретирую это, И, кстати говоря, о краш-тесте Infiniti FX против Volkswagen Touareg, такое мы заладили с вами 22 мая прошлого года, вот, Volkswagen Touareg, Infiniti FX. Результат разгромный и не в пользу Infiniti. То, о чем я говорил. 12% всего лишь Infiniti тогда набрал. 82% Volkswagen Touareg. Ух! Так, секундочку. Я почитаю ваши сообщения, но мы должны были вернуться на два слова к краш-тесту, правда? По Nissan Sentra Ford Focus. Хотя, с другой стороны, есть смысл. Вы все хорошо и прекрасно знаете эти автомобили, а Sentra вчера говорили... И причем довольно детально говорили, там всего лишь один двигатель в линейке, это 1.6, 117 лошадиных сил, трансмиссия либо механика пятиступенчатая, либо вариатор. В этом смысле оба хороши, и Ford Focus, и Sentra. Focus предлагает робот, Sentra предлагает вариатор. Для Focus'а линейка двигателей 1.6 объем, либо 105 сил, либо 125 лошадиных сил, а также есть топовая версия 2-литровый 150-сильный. Его не рассматриваем, потому что Sentra выставить ничего не может против этого двигателя. Поэтому посмотрим на версию в 125 сил. Максимальная цена за такой автомобиль Ford Focus с этим двигателем и на роботе 981 тысяча рублей. Sentra максимальная цена 1 миллион 42 тысячи. Правда? Нужно отдать должное, что цена чуть выше, но и комплектация приличней. Фокус в любой из версий идет на тряпочке салон. Центра предлагает уже кожаный. Качество кожи — это отдельная тема, но уже кожаный салон. И набор функций больше. Там и парктроники, и камера заднего вида уже в базовой версии. В целом электропакет богаче выглядит. И автомобиль больше, более укомплектован. Я говорю о Nissan Sentra. Поэтому остается только полагаться на результаты, а результаты краш-теста вот какие. 46% набирает Ford Focus в нашем краш-тесте, как написал один из слушателей. Я Focus не выбрал бы только за то, что в багажник, черт возьми, что-то туда загрузишь в него. И действительно, если посмотреть на объем багажного отсека, отделения, это в седанах. Focus седан 372 литра, 372. Еще совсем немного, и ровно в два раза больше был бы багажник у Nissan Sentra, 511 против 372. Это важный показатель, и не в пользу Фокуса.
Моторы. Автопром.
С DSG надо подружиться, и все будет хорошо. У меня Rapid, коробкой доволен. Месяц привыкал, теперь все отлично, в пробках без проблем. Я бы сказал так, с женщинами надо подружиться. И дружить, и ухаживать за ними, а не с коробками передач. С коробкой передач нужно построже. Вот, и ухаживать за ней тоже не нужно. Ухаживайте за барышнями. А это нужно просто эксплуатировать. С головой — да. Ну и с DSG тоже есть такое ощущение, что... Отчасти некий такой организм на манер киборга. Вот не совсем обездушенное существо, не совсем механизм, потому что так или иначе, я понимаю, о чем написал наш слушатель. Привыкнуть к нему и притереться, и коробка к тебе притирается, и к твоему типу вождения как будто бы подстраивается. И в результате через несколько дней или несколько недель становится понятно, что вот наконец вы нашли друг друга. Вы нашли алгоритм движения в автомобиле с роботизированной коробкой передач, а она подстроилась под ваш тип вождения. Есть такое ощущение, и здесь, да, я скорее соглашусь с этим. Итак, Автопром, у нас прозвучала отбивка, несколько новостей. из мира большой автомобильной, а в данном случае европейской промышленности. Volkswagen Golf шестой год подряд становится самой популярной моделью в Европе. Шестой год подряд. В 2014 году немцы реализовали 520 900 автомобилей. Представители семейства Golf. Значит, это на 11% больше, чем в 2013 году. Это в отчете JATA Dynamics приводится. Данные подводили итоги. В тройку наиболее популярных моделей в Европе также попали. Вот этот рейтинг из года в год дает нам представление или дает нам визуализацию той пропасти, что лежит между нами. Просто пропасть лежит между нами и европейцами. Культурная пропасть, фактическая пропасть в пристрастиях, пропасть в ощущении классного автомобиля. Потому что наш классный автомобиль, это, конечно, либо Touareg, либо Tahoe, либо Escalade. Это... автомобиль, который увеличивает или продолжает тебя до невозможности, до бесконечности. Европейцы продолжают его маленькая Fiesta. Вот продолжение стандартного европейца. Fiesta маленькая или Renault Clio. Это, кстати, второе и третье место в рейтинге. Первое — Volkswagen Golf, второе — Ford Fiesta, третье место. Самые популярные автомобили в Европе. Renault Clio, Volkswagen Polo на четвертой позиции. Не путать Polo седан, это разные автомобили. Opel Corsa — пятое место. Ford Focus на шестом. Peugeot 208 на седьмом, Skoda Octavia занимает восьмое место, девятая позиция Nissan Qashqai и десятая достается Audi A3. Вот самые популярные автомобили в Европе. Красота же! Ну а почему нет? Дальше. Топ-10 самых популярных марок на европейском рынке в 14... Секундочку. Ах, это марки, не модели. Извините, это были модели, а здесь есть еще рейтинг марок в целом. Начиная с 1 по 10 место. Volkswagen, Ford, Opel, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Mercedes. Вот так распределилась большая немецкая тройка в рейтинге пристрастий европейцев. Audi, BMW, Mercedes. Citroën 9 и Fiat на 10 месте. Не вкралась ли сюда ошибка какая насчет Fiat? Нет, не вкралась. Глядя на размеры автомобилей, участвовавших в этом топе, понятно, что Fiat делает как раз очень европейские автомобили в этом смысле. Компания Honda распространила первый официальный тизер внедорожника Pilot следующего поколения, на котором показан профиль новинки. Восьмиместная модель будет представлена уже совсем скоро, 12 февраля, на автосалоне в Чикаго. Разработкой Pilota, как и его трех в Чикаго, мне это казалось, в Нью-Йорке пока что, нет, в Чикаго. Разработкой занимались специалисты американского подразделения Honda. В целом, говоря о Honda Pilot, мы точно понимаем, что мы говорим не о японском, а об американском автомобиле во всем, начиная от размеров сидений и от профиля кресела, заканчивая всем стилем вождения, стилем управляемости, двигателями, ощущением, эргономикой, компоновкой салона и центральной консоли. Во всем читается безусловный американец, но с японскими корнями. Следующий будет примерно такой же. Следует из этого заявления. Подробной информации о пилот нового поколения пока нет. Известно, что продажи начнутся уже нынешним летом и стартуют они в Соединенных Штатах Америки. Напомню, здесь у нас пилот продается с базовым, единственно доступным двигателем 3,5 литра V6 бензин, 249 лошадиных сил и 347 ньютона-метров крутящего момента. Toyota. Еще один глобальный японский производитель и глобальный результат. Третий год подряд возглавляет список лидеров мирового авторынка. В 2014 году удалось реализовать более 10 миллионов автомобилей. Таким результатом может похвастаться еще, пожалуй, Volkswagen. И здесь вот главные заклятые конкуренты в этом рейтинге. Глобальный автопроизводитель Toyota и Volkswagen. И вот третий год уводит победу у немецкого концерна Toyota. 10 миллионов 230 тысяч новых автомобилей, на 3% больше, чем годом ранее. Эту отметку, значит, в 10 миллионов преодолел и Volkswagen. Немцы снова расположились на втором месте. 10 миллионов 140 тысяч автомобилей. Всего-то на какие-то жалкие 90 тысяч автомобилей продано было меньше немцами. Третья позиция, как и в 2013 году, достается General Motors. Американцы продают 9 миллионов 920 тысяч автомобилей в год. Ну, поздравления, судя по всему, глобальному автопроизводителю, хотя глобальное автопроизводство влечет с собой глобальные риски. Если мы слышим о каких-то тысячах или скромных десятках тысяч автомобилей, говоря об отзывных компаниях, от некоторых марок, брендов чуть поменьше, то уж если у Toyota что-то случается с контролем качества и приходится отзывать автомобили, так у глобального автопроизводителя и отзывные компании глобальные. По 200, 300, 500 тысяч автомобилей отзываются. И с этими рисками приходится компании мириться. И возвращаемся снова к немцам. Большая премиальная немецкая тройка, в данном случае баварцы. Компания BMW включила еще не представленное заряженное купе М2 в базу данных автомобилей, доступных для американских дилеров бренда. Производство заряженной двойки стартует в ноябре. Предполагается, что для М2 компания BMW разработает новый 3-литровый 6-цилиндровый турбодвигатель, отдача около 400 лошадиных сил. При этом первые прототипы комплектовались агрегатами, отдача которых не превышала 380 сил. Для нас-то все равно, что 380, что 400, все равно за глаза. Купе будет комплектоваться, была информация. Что еще нужно сказать по автомобилю? Об автомобиле можно сказать вот что. Это уже опираясь на свой собственный опыт управления заряженными двойками. Может быть, и не стоит расстраиваться, когда вы узнаете российский ценник М2, потому что у двойки есть альтернатива совсем горячей, совсем спортивной версии. Эта альтернатива называется М235. И я считаю, что более чем достаточно этого автомобиля для любых жизненных ситуаций, я имею в виду динамических ситуаций. Понятно, что автомобиль эгоистичен, автомобиль непрактичен для семейной и любой другой жизни. Но если нужна маленькая зажигалка, такая вот, чтобы по-настоящему отжечь, с очень верной развесовкой и очень прикольно выглядящей, не так кургуза, как это делает единичка. Двойка самое оно. И заряженная, это уж совсем для гурманов, более чем достаточно М235. Проверено на собственном опыте. Поэтому нам вот этих лошадиных сил... Нас этим не удивишь, если честно. И, возвращаясь к Toyota, нужно сказать, чтобы мы все напружинились, подготовились, потому что уже совсем скоро, сегодня 22, а 26 января в Великобритании компания Toyota намерена раскрыть детали автомобиля, который, по мнению представителей компании, должен оказать сильное влияние на дизайн всего ныне выпускаемого транспорта. Если я ничего не путаю, то речь идет о транспорте в целом, в глобальном смысле слова. Что-то такое окончательное дизайнеры Toyota придумали, что-то такое, что должно перевернуть, да, с одной стороны. А с другой стороны, глядя на все то, что делалось до сих пор, глядя на дизайн автомобилей Toyota, может быть, это и слишком самонадеянные планы перевернуть вообще дизайн всего выпускаемого транспорта. Если мы проследим тренд развития дизайнерской идеи в автомобилях Toyota за последние несколько лет. Поживем, увидим. Ждать осталось недолго. 26 января в Великобритании компания раскроет автомобиль, детали которого неизвестны до сих пор. Даже по кузову ничего мы не знаем. Производитель отметил, несмотря на то, что автомобиль будет иметь статус концепта, новинка почти полностью готова к серийному производству, а продавать ее будут практически на всех рынках сбыта марки. Сейчас 8:30 в столице. Впереди новости, обзор прессы и подъем. Сергеем Доренко и Настей Аношко. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.